Районы, кварталы.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Программа «Районы, кварталы» на «Эхе Перми», как всегда, по четвергам в 14 часов. Сегодня в гостях у нас уже, наверное, наш постоянный эксперт, так можно к вам обращаться, Александр Юрьевич Ширинкин, международный эксперт в области оценки недвижимости. И сегодня мы говорим о том, о чем не договорили в прошлый раз, не договорили о достаточно серьезной теме, касающейся ветхого и аварийного жилья. Я так, нескромно прикинувшись шлангом, буду считать себя человеком, который в этой теме вообще не компетентен. Я никогда не жил в бараке, наверное, слава богу. Есть у меня знакомые, которые имели там недвижимость, но у всех абсолютно разная судьба. Кому-то удалось отсудить какую-то компенсацию, кого-то, как эти люди считают, государство напрямую кинуло, но я так понимаю, что в этой сфере проблем очень много. И государство, собираясь не обманываться самому, начинает все жестче подходить к вопросу компенсаций и все жестче противостояние в судах и не только.
Да. Здравствуйте. Совершенно верно. Значит, у нас есть в городе Перми разработанная программа расселения ветхого аварийного жилья, то есть, которые вот действуют уже несколько лет. Там, и, в принципе, конечно, проблемы, они есть. То есть, здесь государство пытается найти баланс между своими интересами и интересами граждан, которых расселяют в рамках вот этого расселения. Да? Поэтому баланс интересов, он в том числе и в судах соблюдается. То есть, поскольку мы достаточно часто выступаем экспертами в этой области, то у нас есть некое понимание, вот, скажем так, происходящего. То есть первое, что может быть, это, в принципе, скажем так, основа всего, это оценка там лежит в основе, да, то есть все равно принимается решение на основе отчета оценщика, который составляет отчет о рыночной стоимости вот квартиры, да.
Решение вы имеете в виду со стороны органов власти?
Решение со стороны органов власти, конечно. То есть там и, скажем, выступают заказчиками как и управление жилищных отношений города Перми, так и непосредственно собственники квартир. Все равно как бы база для сведения интересов – это отчет оценщика. Как он посчитал, так, в принципе, и будут приниматься решения на основе удовлетворяющей или удовлетворяющей стороны.
То есть, здесь главным заказчиком этой оценки является все-таки государство, муниципалитет?
Не всегда. Нет, то есть в каких-то случаях да, в каких-то нет, каких-то вот сам собственник делает оценку и приносит это в УЖО. И УЖО, в принципе, имеет право согласиться, не согласиться. То есть сталкиваемся со случаем, когда УЖО, скажем так...
УЖО это?
Управление жилищных отношений администрации города Перми. Угу. Значит, УЖО обращается в экспертные советы для того, чтобы проверить, насколько качественно выполнены работы оценщика, заказчика, который выступал непосредственно собственник, да, то есть насколько вот определенная им стоимость является рыночной. Вот буквально у нас недавно было, не буду называть никого там по именам, фамилиям и названию компании, отчет экспертизы. Там, ну, условно говоря, двухкомнатная квартира в деревянном доме, то есть ее оценили 4 с лишним миллиона рублей. То есть вот насколько она, вот реальная ее стоимость. Это... И включили туда и землю, и компенсацию убытков. Да? То есть с одной стороны, по структуре вроде бы правильно. То есть рыночная стоимость квартиры, там доля земельного участка и компенсация. Это все как бы по закону должно быть. Вопрос другой, каким образом это включили. Да? То есть посчитали сначала квартиру с учетом земли,
которая под квартирой.
Да, которая относится к квартире, то есть доля земельного участка. В любом жилом доме, в любом, в стоимость квартиры входит стоимость земли. Это всегда так. То есть это легко отличить по различиям в стоимости квартир в центре города и, скажем, на окраине. Если квартира типовая, да, то есть вот это вот отличие в стоимости, это как раз стоимость вклада земли в эту квартиру. Поэтому квартира в рыночной стоимости, в квартиры, земля всегда есть. И, соответственно, люди, как бы, они дополнительно еще землю плюсуют к стоимости квартиры, то есть двойной счет. получается, да? Вот рыночная стоимость квартиры с землей, плюс земля, и плюс еще убытки некие, сколько там наворотили. И
получается... А что такое убытки? Что они из себя представляют?
Ну, человек имеет право на компенсацию убытков по, скажем так, расселению, да, то есть это может включаться на себя...
Переезд.
Переезд, стоимость переезда, там, найм грузчиков, там, это найм услуг риэлтора, юристов на поиск нового жилья, которое бы им купил бы вместо этого, аренду временного жилья какой-то период времени, пока квартира ищется. То есть, это, ну, сколько у нас срок экспозиции, за сколько можно купить квартиру? Ну, 2-3 месяца.
А пластиковые окна, которые, на которые ты потратился, и вдруг твой дом признали аварийными, попросили тебя из него буквально завтра переехать. Могу сказать, ребят, я тут стекла поставил недавно новые, 17
тысяч. Можете с собой забрать.
Вот, и боятся все этого. Придут и скажут, заберите с собой, но они там определенного же формата, их нельзя просто достать и вставить в другое место.
В рыночную стоимость квартиры это входит. То есть это входит в рыночную стоимость квартиры как элемент отделки. Поэтому если когда квартира определяется рыночной стоимостью, вот эти все вот нюансы, отделка, то есть это все учитывается и должно учитываться в стоимости квартиры. Поэтому говорить о том, что вот мы там где-то что-то туда вложились, это как бы не аргумент на самом деле. Поэтому это все входит в стоимость квартиры. Должно определяться. Должна определяться без вот именно в этих целях, для, когда идет расчет компенсации при расселении, состояние квартиры не должно никоим образом, и состояние здания, то, что оно плохое, там, что оно там сгнило, там падает, не должно учитываться, как в обычно нормальном, технически пригодном для проживания состоянии должно учитываться стоимость рыночная, да, потому что если считать как бы как обычную рыночную стоимость, то, извините, износ и сгнившие потолки, они бы...
Они, собственно говоря, и привели к тому, что дом признали аварийным.
Да. Поэтому вот для расселения, для как бы более-менее справедливой оценки, вот именно вот этот вот учет технического состояния, он не должен осуществляться. То есть нормально, пригодно для проживания состояния. Понятно, что там отсутствие каких-то коммуникаций, удобств, комфортабельности, это тоже оказывает влияние. Поэтому рыночная стоимость в центре города Перми подобных вот квартир, она, ну, в пределах там от 45 до 50 там, за полезную, за общую. Ну, все от нюансов многое зависит. От 40 до 50. Вот, всякое было.
От 40 до 50 тысяч?
Рублей за квадратный метр, да. То есть надо смотреть. Там, ну, от нюансы. Поэтому, когда приходят вот отчеты, в которых неправильно учтена доля земельного участка, а она зачастую так неправильно учтена, то, понятно, идет завышение стоимости. И людям дается, скажем так, оценщикам завышенные ожидания, что их квартира стоит дорого. Но не может двухкомнатная квартира в деревянном доме стоить столько же, как двухкомнатная квартира улучшенной планировки в том же месте. Ну, просто она не может так стоить. Да? То есть улучшенная планировка и деревянный дом. Разница даже по метражу, даже по комфортабельности, даже по удобствам там, доступа и так далее. Да? То есть просто не может. А так оценивается, что, в принципе, неправильно. И основная ошибка – это двойной учет земельного участка в каких-то случаях. В каких-то случаях неправильный учет доли земельного участка.
Это что за случай, когда он бывает неправильным?
Но нужно начинать с того, что... дом стоит на земельном участке, и для его обслуживания нужна минимально необходимая требуемая нормативная площадь земли. То есть это подходы, подъезды, спецтранспорта, там, аварийных служб и так далее. Да? То есть парковочные места минимальные.
Это та самая придомовая территория?
Совершенно верно, совершенно верно. Она как бы минимально необходима для обслуживания здания. Это не по обрезу здания по стенам, да, как вот иногда принимают, а это не минимально необходимая территория. И это она рассчитывается по определенным СНИПовским нормам. То есть, и нужно понимать о том, что есть СНИПовские нормы, которые вот для старого жилья были определенные, и СНИПовские нормы для современных домов, они разные, и нельзя путать такие понятия, потому что для современных домов, при современных технологиях, меньшая площадь нужна, для старых домов там больше, потому что там дровяники, сараи там еще были необходимы для них, поэтому больше площадь земельного участка отводилась по нормам для этого.
То есть... И эта придомовая территория, важный-то самый вопрос, да, в данной части, тоже является уже включенной стоимостью в квартиру или нет?
Вот нормативная, она входит в стоимость, а вот излишки, которые бывают иногда, вот этой придомовой территории, они как раз и являются камнем преткновения. И они, в принципе, могут быть приплюсованы к стоимости квартиры в долях, понятно, то есть от общей площади, потому что это общедолевая собственность жилья. Она может быть приплюсована к квартире, потому что эти излишки для собственника квартиры могут дать дополнительную доходность. Соответственно, имеет стоимость дополнительную.
По рыночной цене земли в этом районе.
Совершенно верно. Совершенно верно. Только нужно, соответственно, правильно вычленить эту нормативную, минимально необходимую площадь и найти эти излишки. Зачастую этих излишков нету. Достаточно часто их нету.
А вычленение происходит путем чего? Межеванием?
Нет, это просто расчетов. То есть участок, во-первых, зачастую уже отмежеванные эти участки. Поэтому...
Отмежеваны кем? Администрация, опять же,
администрация... Администрация, в основном администрация, то есть она является заказчиком межевания в черте города.
Но здесь происходит конфликт интересов. С одной стороны, администрации невыгодно тратить, ну, у них свои основания, много денег. Они хотели бы, чтобы это самое межевание было сделано в их интересах, но в соответствии с нормативами. Нормативы у нас не устанавливают четкие цифры, там они, как правило, плавающие от и до. И они, конечно же, увеличивают в своих интересах эти самые нормативы по максимуму вокруг этих домов. Но жители вправе самостоятельно заказать межевание и оспорить межевание, которое предлагает им администрация. Но такой механизм есть?
Нет, такого механизма, наверное, нет все-таки. Кто первый отмежевал, тот и успел, собственно говоря, отмежевать.
Я вот сейчас обращаюсь ко всем тем, кто слушает нас, живя или имея знакомых в ветхих домах, подлежащих под снос. Бегите и межуйте. Межуйте по минимуму. Чтобы
по максимуму.
По минимуму, чтобы весь максимум остальной прибавочный шел вам уже.
Нет, наоборот, по максимуму. То есть, согласно жилищного кодекса, собственники многоквартирных домов являются собственниками априори уже, согласно закону, земельных участков. И чем больше участок они отмежуют, тем большего количества квадратных метров они являются собственниками.
А потом, когда будут сопоставлять это с нормативами, так и скажут, у вас по верхнему максимуму все равно это считается...
Нет, у вас норматив такой-то, а у вас столько-то. То есть по нормативу у вас, значит, условно говоря, 1600 метров, а реально 1300. То есть вот рыночная стоимость квартир у вас, которая там 40-50 тысяч рублей квадратный метр, это у вас 1600 задевает, а вот 1400 это у вас дополнительный, и он стоит, условно говоря, там 10-15 тысяч рублей квадратный метр земельного участка, и он должен прибавлять к стоимости квартир.
Угу.
Вот излишки. Как. Поэтому чем больше отмежевали, тем лучше. Потому что иногда бывает такая ситуация, то есть вот были в практике такие случаи, когда стоимость земельного участка, который был отмежован под дом, он был выше по стоимости, по рыночной, совокупной стоимости квартир, которые были расположены в этом доме. Там, условно говоря, 8 квартир, они где-то под, ну, условно говоря, 20-25 миллионов стоили, вот их совокупная стоимость. А земельный участок больше 35. То есть людям было выгодно продавать не квартиры, а продавать землю, собственниками которой они были. Понимаете? Поэтому вот эти нюансы, чем больше земля отмежена, тем лучше для собственников вот этого ветхого аварийного жилья. Тем они большим стоимостью обладают на рынке. Вот. Сейчас просто нюанс еще в том, что муниципалитет начал немножко отстраняться от этого, и застройщикам предлагает кварталами просто, продает земельные участки под комплексную застройку кварталами и возлагает на плечи коммерсантов, строителей, расселение вот этого ветхого аварийного жилья. Ну, а те, понятно, значит, минимизация затрат – это основа увеличенного дохода.
Да, как всегда.
Да.
Мы прервемся на короткую рекламу, и после этого хочу спросить вас о каких-то конкретных примерах.
Районы, кварталы.
Продолжаем программу. В гостях у нас Александр Ширинкин, международный эксперт в области оценки объектов недвижимости. Продолжаем мы про ветхое и аварийное жилье. Начали набрасывать вопросы и комментарии к нашему эфиру через ICQ. Чуть позже их задам. Но вот те вопросы, которые хотел к вам переадресовать в части конкретных примеров. Есть, скажем, условно какой-то барак двухэтажный, двухподъездный, 12-квартирный. Перед ним, рядом с ним, есть небольшой участок земли. Люди, живущие в этом бараке, могут ли претендовать на часть придомовой территории в качестве своей собственности, выставляя, например, муниципалитету как заказчику работ по их расселению претензии или требования компенсировать не только квартиру, стоимость квартиры по определенным расценкам и оценкам, ну и стоимость придомовой территории.
Да, тут ситуация следующая. Кто первый вот начинает межевание, тот, кто первый стал, того и тапки, как говорится. Да? И в этом случае то же самое. Значит, у ветхого и аварийного жилья, у старых домов, есть так называемый, кроме технического паспорта на дом, где вот есть технический паспорт на квартиру и на дом, есть технический паспорт домовладения, так называемого, в котором указаны все вспомогательные, кроме вот этого многоквартирного жилого дома, вспомогательные постройки. То есть сарайчики, там, пристройки, это еще что-то, да? И в этом паспорте домовладения указана площадь земельного участка, которая отведена под это домовладение. И причем она контурно выделена вот на этом техническом паспорте. Есть технический паспорт, там указана площадь. И, в принципе, если жильцы по этому техническому паспорту отмежуют земельный участок, то им будет вот этот вот участок отмежован.
И технический паспорт домовладения включает, как правило, большую землю,
Совершенно верно.
Норматив.
Совершенно верно. Сейчас же, когда администрация является заказчиком вот этих вот межевых планов, она, конечно, говорит, нужно межевать по нормативам. То есть межуется четко по регламентированным нормативам. И тогда никаких излишков, конечно же, не возникнет.
Но вот стоит несколько бараков, вот они по нормативам администрации отмерены, и между ними появляются ничейные полосы, которые государство потом спокойно в лице муниципалитета продает на аукционе застройщикам, освободив. То есть это фактически же надувательство людей, которые, если они не успели.
Если они не успели. То есть это приведение, скажем так, порядок. То есть есть норматив, его отвели под дом. То есть у них никто ничего не... Вот нормативную площадь им отвели, которая необходима для эксплуатации. А излишки забрали, государство забрало излишки. То есть вот, вот и все.
А как быть с индивидуальным подходом? Вы говорили, что вот в нашей беседе во время рекламной паузы о том, что не есть особый статус права на общедомовую, придомовую территорию. Каждый в отдельности может житель бороться за кусочек этой придомовой территории или излишка?
Дело в том, что у нас есть такое понятие, и в Гражданском кодексе оно такое... Есть понятие общей долевой собственности. То есть вот земельные участки, которые расположены под жилыми домами, они являются на праве общей долевой собственности, собственностью вот, жильцов дома. Соответственно, они не подлежат ни разделу, ни выделу на туре, ни являются как бы самостоятельными объектами сделки. То есть они не имеют самостоятельной оборотоспособности без продажи квартиры. То есть они следуют судьбе квартиры. Квартира продалась, значит, доля в общей долевой собственности продалась. Это то же самое, вот как доля общедолевой собственности вот, общих мест в жилом доме, как лестничные клетки, там, площадки. Это тоже на праве общедолевой собственности принадлежит всем собственникам жилья, вот, квартир. То есть тоже не имеет самостоятельной оборотоспособности, следует судьбе первичного права это квартиры.
Если барак попал, скажем, в зону квартальной застройки и на коммерческое предприятие возложена обязанность по расселению. И получается так, что жильцы подсуетились, они выделили в натуре фактически придомовую территорию, которая оказалась больше по тому самому техпаспорту домовладения. Угу. Приходит, может ли каждый из владельцев квартир, будем учитывать там абсолютную ситуацию, когда в каждой квартире единственный владелец. Может ли он отдельно прийти и потребовать от коммерческого предприятия, скажем, компенсацию стоимости рыночную домовладения плюс компенсацию части, причитающейся ему вот этой самой общей долевой собственности? Или на весь дом падает сумма, и они уже делят между собой?
Да, на весь дом падает. Может, общая долевая собственность. То есть собственник может претендовать только на рыночную стоимость
квартиры.
Да?
А все остальное надо с соседями договариваться.
Надо с соседями, потому что общедолевая собственность решается...
А если они алкаши, наркоманы?
Ну, что ж тут поделаешь? То есть,
можно прихватизировать с одной стороны, а с другой их долю?
Не получится прихватизировать их долю, потому что у нас есть жилищный кодекс, в котором установлено, что общедолевая собственность решается на общем собрании жильцов. То есть только так. То есть,
собрался и...
Собрались, решили, можете что-то там придумывать, да?
Но это должен быть фактически коллективный иск.
Конечно. Не иск, решение общего собрания и так далее. То есть только так. Больше никак не получится.
А если случилось так, что кадастровые инженеры, ну или по каким-то внешним обстоятельствам, мы знаем, какая у нас была хаотичная застройка, жильцы какого-то барака имеют придомовую территорию, не соответствующую нормативам, меньшую, Ну, бывает такое, условно говоря.
Тоже уже ничего не сделаешь.
Они, к сожалению, на дополнительную компенсацию не могут рассчитывать ни на какую.
Ничего не получится.
То есть вот такое вот хитрое у нас государство в этом отношении.
Ну да, государство свои интересы защищает хорошо.
А как же те самые случаи, о них достаточно часто говорили, ну, какой-то период времени в средствах массовой информации, о том, что жителям бараков удавалось отсуживать у муниципалитета компенсации значительно выше, чем им предлагались изначально?
И сейчас такое происходит. То есть вот это, я говорю, правильный учет. То есть это, в принципе, когда вот отведено вовремя нормальные сформированные земельные участки, указаны они в свидетельствах на праве собственности, то есть есть. И, конечно же, они, если нормально как бы вот проконсультироваться с специалистами, то у них есть возможность вот это вот получение нормальной компенсации. То есть мы и сами участвовали в этом в судебных процессах, когда мы выигрывали со стороны вот жильцов, то есть нормальную компенсацию вот именно по стоимости. То есть хватало. Но это, опять же, при наличии вот этих самых излишков.
И технических паспортов домовладений, если таковые имеются, а они есть у 100% домов или могут затеряться?
Нет, так это же, в принципе, информация хранится в ЦТИ, и можно прийти и запросить эту информацию.
Центр технической инвентаризации.
Да, совершенно верно.
А прибавить?
Тут вряд ли получится прибавить, потому что зафиксировано уже, есть документы, которые там указаны, все эти параметры и характеристики.
То есть и оказываются наши несчастные жители бараков в ситуации, когда если у них урезана придомовая территория, ничего кроме компенсации за квартиру они не получат по рыночной цене.
Ну, плюс убытки на переселение.
Да, и все. Убытки на переселение, которые, ну, тоже вариативны, но, опять же, каким-то образом все равно ограничены по объемам. Да. Есть у них возможность каким-то образом претендовать на дополнительные средства, если кто-то из них подсуетился, съездил в ЦТИ, забрал документы, посмотрел технический паспорт домовладения и смог раньше муниципалитета заказать фактически...
Шансы есть.
А на память, навскидку, буквально несколько секунд у нас до федеральных новостей, самые большие компенсации, которые удавалось законно получить жильцам бараков?
Около 1 000 000 рублей.
Плюсом к тому, плюсом, что им давало государство. Да. Слушайте, это серьезные суммы. Сейчас у нас федеральные новости, после этого мы поговорим, продолжим тему расселения ветхого и аварийного жилья, но немножко в другом разрезе.
Районы, кварталы.
Продолжается программа «Районы, кварталы» на Эхе Перми. Александр Ширинкин, международный эксперт в области оценки объектов недвижимости, у нас в гостях. Говорим о ветхом и аварийном жилье. Все мы помним истории с огромным количеством собственников в каких-то бараках, которые точно были под снос и находились на месте будущих крупных инфраструктурных объектов. Вот вы привели в пример, пользуясь паузой, мне случай с домом на Революции. И я знаю, еще есть у вас в запасе несколько. Для, да, таких, значит, любопытных и интересных историй.
Вот на том месте, где сейчас стоит центральный офис Сбербанка...
На Каме.
На Каме, да. То есть Женькина 4 стоял, 4-квартирный двухэтажный домик. Так вот, насколько я помню, это вот расселение было в 97-м году, происходило. Так вот, там было прописано собственники прописано, куплено это 54 человека. То есть и по тем требованиям, для того, чтобы расселить этот дом, всем им надо было вот это вот компенсировать. То есть, причем в законе было прописано по соглашению сторон. То есть вот как договорились, так и заплатили. А поскольку начались злоупотребления, то есть вот я встречал долю такую, 1000 с чем-то там вот, то есть сумасшедший, это фактически 1 квадратный сантиметр квартиры. Там люди были и требовали, значит, там 1 000 000 рублей, условно говоря, за свой квадратный сантиметр. Сейчас требования законодательства изменились и компенсируются по фактически занимаемой вот площади. То есть вот имеешь 1 квадратный метр, стоит 1 квадратный метр, это там 50 тысяч рублей. Вот 50 тысяч рублей получи, собственно говоря, и больше ни на что ты не претендуешь. То есть именно из-за злоупотреблений собственников вот подобных домов.
Но муниципалитет здесь сработал на опережение.
Да.
Таких злоупотреблений, к счастью для муниципалитета, было не очень много. Но вот мы знаем несколько инфраструктурных объектов, которые пошли околот этих самых домов с злоупотреблениями. Вот на Революции, да, этот барак до сих пор стоит.
Та же ситуация, когда вот стоит дом, который уже фактически сгорел, по-моему, там он Та же самая ситуация, то есть не смогли
все квартиры виртуальны там.
Да, не смогли договориться с собственниками жилья по поводу компенсации, потому что собственники считали, что им должны быть очень много заплатить за то, что вот они обладают таким бесценным объектом.
Угу. Но стоимость земли ведь там действительно была достаточно высокая.
Стоимость земли высокая, но им предлагались это с учетом компенсации стоимости, с учетом земли. То есть, насколько я знаю, я два раза участвовал в судебной экспертизе по этому дому. То есть, там достаточно нормальные были стоимости предлагались. Именно за, с учетом земли, с учетом долей там, и так далее. То есть, но реальные, рыночные, а не те, что люди хотели, там, золотые горы.
А вот насчет реальных рыночных, иногда бывают злоупотребления и не только со стороны жильцов, естественно, желающих урвать побольше, но и со стороны муниципалитета, желающих потратить поменьше, когда людям за деревяшки в центре города предлагают в качестве компенсации не деньги даже, с учетом рыночной стоимости после оценки экспертов, а квартиры в новых домах, но глубокое окраине. Ну, как здесь быть?
Ну, вопрос, это дело в том, что, как сказать, если квартира, условно говоря, в Левшино стоит там столько же, сколько стоимость квартиры в деревянном доме, но в центре, да, то есть люди должны для себя понимать о том, что по большому счету они вместо деревянного дома получают квартиру улучшенной планировки в современном, в новом доме, который стоит этих денег.
Да? Ну, а как же компенсировать земельный стоимость земли?
Если мы говорим о том, что уже туда все вошло, или, например, излишков нет.
И появляется здесь вот состояние такой, что ли, нечестности со стороны жителей, когда вроде бы казалось, да, это деревянный дом и так далее, но я бы мог на месте этого деревянного дома поставить свой новый дом.
Нет, он не может поставить свой новый дом, потому что это общедолевая собственность, да. То есть здесь не столько нечестности, наверное, сколько неких завышенных ожиданий собственников вот этого жилья. Не более, потому что вот встречается, когда администрация бодается, ну, в судах с собственником из-за 30 тысяч, 40 тысяч рублей, вот разницы, то есть вот не могут договориться.
Это не за квадратный метр, а общей стоимости?
Общей стоимости, то есть вот там 2 миллиона, там одни говорят 2 миллиона 40 стоит, а другие говорят, что нет, 2 миллиона стоит. То есть администрация говорит 2 миллиона, а те говорят 2 миллиона 40. И вот это в судах, вот это вот идет.
Нет, я к чему? Ну, возьмем, опять же, условный пример, где-нибудь в центре Перми, двухподъездный, шестиквартирный, какой-нибудь старый барак. Жители не алкоголики, вполне адекватные люди, которые, являясь собственниками квартир приватизированных, являются собственниками и земли фактически. Да. Они собрались, решили снести свой собственный барак и построить на его месте, скажем себе, новое кирпичное здание. Сделать им это не позволят, потому что их дом признан аварийным, несмотря на то, что они являются собственниками этой земли. Потому что реальная стоимость этого участка окажется в несколько десятков раз выше, когда она будет пустой площадкой и будет разыгрываться на торгах для застройщика потенциального, чем те компенсации, которые им предлагаются, скажем, там, в Левшино, в Голованово или других отдаленных районов города.
Ну, давайте так, посчитаем. Вот если брать конкретные примеры какие-то, да, то есть вот на сегодняшний день стоимость земельного участка вот под подобными домами, вот, ну, где? На Парковом, да? Ну, в пределах 10 тысяч рублей квадратный метр. То есть 10 тысяч рублей. То есть нормативная земля, ну, 15 соток, да? То есть 1500 метров. То есть умножить на 10 тысяч, это мы получаем 15 миллионов рублей.
Угу.
То есть 15 миллионов рублей, это вот обычно 8-квартирный дом. То есть 8-квартирный дом, вот разделить 15 на 8, 2 миллиона рублей. Так так им предлагают примерно. Им так примерно и предлагают.
Но этот участок, потом оказавшись в лапах муниципалитета, будет продан на торгах, и цена его может возрасти.
Может.
И до 40, и до 100, и дальше,
ну,
и дальше.
Ну, это вряд ли. То есть строители тоже ведь не дураки, они не будут просто так вот вкладываться, если им предлагается рядом подобный участок, там, условно говоря, за 15 миллионов рублей, да? То есть никто не будет там платить за этот участок, который нужно еще расселять, который, скажем, те же затраты на снос дома и вывоз мусора, вот все это и благоустройство, не благоустройство, а как бы фундаменты выколупать и так далее, которые тоже, скажем так, не 1 миллион рублей стоит на самом деле, вот это вот все вывоз, если нормально все это делать.
Угу.
Поэтому никто не будет за него платить столько же, сколько рядом стоит свободный пустой участок. Понимаете? То есть это вот рыночная экономика, она как бы все равно оказывает влияние некое на ценообразование, и никто не будет переплачивать. Никто не будет переплачивать.
Знаю, были случаи, когда государство в лице муниципалитета, опять же, предлагало компенсации, но не в виде денег по рыночной стоимости, а в виде жилья, которое было дешевле априори, чем рыночная цена этого имущества. Здесь что, можно взять жилье дешевле, а остальное попросить деньгами, по идее?
Нет, нет. Там или-или. То есть, или деньгами, или жильем. То есть, надо просто выбирать правильно, то есть, смотреть. Тут еще ситуация ведь какая? Здесь может произойти, когда слишком долго вот между собой не договариваются люди, да? То есть, если им изначально, ну, условно говоря, предложили в начале там года там 2 миллиона рублей, на которые можно было бы купить нормальную двухкомнатную квартиру в не очень отдаленном районе, да. То есть человек не согласился там из-за 50 тысяч, то есть его не устроило 50 тысяч рублей, да. То есть вот
разница.
Разница. То есть он начал судебные тяжбы. То есть просудился он 2 года. За это время стоимость квартиры этой же выросла там тысяч на 500. И кто выиграл? То есть вот не, скажем так,
излишняя упертость,
да,
собственников.
Да, всегда она полезна. То есть, да, иногда она полезна, когда там есть за что, скажем так, спорить из-за чего. Да, но не всегда вот она адекватно отражается потом на этом же собственнике, который проигрывает больше иногда, чем он выигрывает из-за, скажем, из-за мелочи. То есть тут нужно вот понимать процессы именно, что лучше взять сейчас или через какой-то период времени. На падающем рынке, да, наверное, это было хорошо. То есть, когда рынок падает, то есть 2 миллиона, и там 1800 ему через год она стоила, квартира там при падении, он выиграл бы нормально, вопросов нет. Но на растущем рынке, то есть, ну, нужно соотносить, нужно вот на эти вещи тоже обращать внимание.
То есть сейчас есть такая реальная возможность у тех, кто вроде бы живет и знает, что живет в доме, подлежащем расселению, признанным ветхим и аварийным, и не дожидаясь различных мероприятий, когда к вам придет представитель муниципалитета и скажет: ну все, собирайте вещи, готовьтесь, вы можете сейчас тихонечко съездить в ЦТО, посмотреть, есть ли у вас технический паспорт домовладения, какая у вас придомовая территория, что, где, выделена ли она муниципалитетом.
Нет, для начала даже нужно зайти просто на публичную кадастровую карту и посмотреть по адресу по вашему дом. Вообще отмежован участок или не отмежован? То есть сразу же увидите, и есть ли смысл вообще куда-то в ЦТИ ездить.
Угу.
Потому что если отмежован участок, ну, уже что-то делать поздно.
И, скорее всего, он отмежован, а может быть, соседями. Ну, просто без вашего ведома.
Может быть, может быть. Но, во всяком случае, он уже поставлен на кадастровый учет, и что-либо делать, менять его, в принципе, уже вряд ли получится.
Но в данном случае оценщик встает на сторону истины, а не на сторону своего нанимателя, и будет действовать в интересах истины или в интересах своего нанимателя все-таки?
Ну, как правильнее сказать-то? Значит, оценщик, в принципе, всегда действует в интересах заказчика, да, по большому счету. Другое дело то, что эти интересы, они, скажем так, есть завышенные ожидания, есть как бы, то есть есть всегда некая вилка, диапазон стоимости, да, поэтому и реальной стоимости, то есть которых вот в зависимости от нюансов она вот может колебаться, эти нюансы не всегда можно четко уловить, то есть эта вилка всегда есть: минимальная величина рыночной стоимости, максимальная величина рыночной стоимости.
А разница между ними
не очень большая на самом деле, то есть там,
ну, на десятки тысяч рублей речь идет или на тысячи рублей применительно к квадратному метру?
Хороший вопрос, сложно сказать. То есть давайте в процентах скажу, примерно 20%, то есть вот вилка такая, угу, вот между ними. Поэтому все еще от квалификации, умение вычленить вот какие-то моменты. То есть оценщик может неосознанно, условно говоря, в какую-то сторону склониться. То есть вот,
чем выше профессионализм, тем больше этих нюансов
оценщик знает, видит, как бы и учитывает в своей работе, как бы и вот эти вот вещи. И когда вот сталкиваются два оценочных отчета, то есть если два более-менее профессиональных оценщика, то они достаточно близкие, результаты получаются. То есть там, вот, там 50 тысяч рублей. Ну, не, в принципе, это скидка на торг, условно говоря, когда вот человек говорит, приходит человек, говорит: я куплю у тебя квартиру, 50 тысяч скинь, все, А другой понравился, скинул, не понравился, не скинул. То есть вот на одну и ту же квартиру, да, то есть стоимость может быть одна, на 50 тысяч дороже, в другом случае на 50 тысяч дешевле. То есть кто из них прав? Обе рыночная стоимость.
Поэтому можно сделать вывод, мы подходим к завершению программы. Есть необходимость всегда самостоятельно пытаться заказать оценку имущества, конечно, которое будет особенно, особенно конечно, такого имущества, которое вот-вот должно под расширение. Чтобы государству лишнего не отдать. Ну и...
Совершенно верно. Свои интересы нужно защищать в любом случае, всегда. То есть есть возможность, пришли, проконсультировались, тем более, что консультации у большинства специалистов, они бесплатные. То есть посмотрели документы, сказали, как лучше действовать, пошаговый порядок действия.
Ну и с учетом того, что у нас почти везде государство обложило бедных и несчастных людей, и везде-то нам не хватает возможности, здесь нельзя, если было меньше, больше уже не будет, тогда норматива не придут. Большое спасибо, вынуждены уступить эту студию Евгении Романовой, она познакомит вас с местными новостями. Александр Юрьевич Ринкин, эксперт, международный лицензированный эксперт в области оценки объектов недвижимости, был у нас в гостях. Спасибо за внимание. Программу для вас провел Артем Жаворонков. Увидимся в этой студии уже совсем скоро. До свидания. Спасибо еще раз.
До свидания.